Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире программа «Из истории церкви на Урале». И я ее ведущий, председатель Уральского церковно-исторического общества Андрей Печерин. Сегодня мы находимся в Екатеринбургской духовной семинарии. В гостях у Надежды Сергеевны Каримовой, преподавателя Екатеринбургской семинарии. Многие наши зрители знают Надежду Сергеевну. Она преподает уже в течение нескольких, многих лет, можно сказать, на курсах на различных и в семинарии. Но не все знают о уникальной судьбе Надежды Сергеевны, а выпало на ее долю быть внучкой епископа, владыки Тавия Остроумова. Здравствуйте, Надежда Сергеевна. Надежда Сергеевна, ну вот расскажите, пожалуйста, в прошлом году, да, получается, было 130-летие со дня рождения Владыкина и память назначения его, в общем-то, на Екатеринбургскую кафедру в 44-м году. В тяжелейшее время, да, после военное время он был сюда назначен, и больше 10 лет он здесь был владыкой. Да. И вот это как раз было ваше детство, и вы здесь были?
Ну, частично мое детство было тоже, да.
Ну, расскажите вот о владыке, наверное.
Ну, наверное, начать с каких-то таких общих сведений по поводу владыки, когда он родился. Действительно, в прошлом году, в 2014-м, было 130 лет со дня рождения, поэтому понятно, что родился в 1884 году. 25 марта по старому стилю, по новому стилю это 7 апреля, то есть на Благовещение. То есть на Благовещение. Вот так вот удивительно, знаете, да, Господь устроил на Благовещение. Был он сыном священника тоже, Илья Федорович, отец у него, и Елизавета Федоровна, мама у него была. Вот. Илья Федорович служил в церкви Знамени в Коломне. И владыка-то родился в Коломне.
То есть он не с Урала был, да?
Нет, что вы, он коренной, в общем-то, москвич, потому что они очень скоро переехали в Москву. И всю свою такую вот деятельную жизнь, в начале жизни этой владыка жил в Москве. Ну, сразу же было понятно, видимо, в семье, что он станет священником, потому что он один был сын. В 1905 году он закончил Московскую духовную семинарию и сразу же был определен учителем закона Божьего. Да. В 1907 году он женился, причем женился тоже, вы знаете, так интересно. Это была дочка священника Сергея Михайловича Митропольского, звали ее Надежда. Поэтому получилось, что я прямая тезка своей бабушки. Да, она тоже была Надежда Сергеевна. Вот. Ну, они прожили, конечно, не очень долгую жизнь, потому что там грянули тяжелые года, 37-й год. Но до 37-го года это была счастливая семья. Две дочки родились в 1908 и 1917 году. Вот моя мама, рождение 1917 года.
То есть вот владыка был из белых, из протоиереев, да?
Да.
Принял монашество,
да,
и стал владыкой.
Да, да. Вот, но до этого тоже какое-то время было, потому что он уже с 1908 года был псаломщиком церкви Николая Чудотворца в Галутвинском переулке. Но кто хорошо Москву знает, тот себе сразу, наверное, может представить, что Галутвинский переулок, он идет от Большой Полянки к Москва-реке, и это точно напротив храма Христа Спасителя. Вот точно. Церковь сегодня действующая. Владыка, кстати, будучи еще студентом Московской духовной семинарии, очень увлекался иконописью, может быть, поэтому у меня такая тяга, что я тоже преподаю этот предмет, не знаю. Вот. В 15-м году, вы знаете, у него еще светское образование, в 15-м году он закончил Московский археологический институт с званием ученый-археолог. Да, вы представляете себе, и вот такой интерес у владыки всегда был. Он собирал книги старые, вот, ну, вот какие-то предметы такие церковного назначения. Вот такая у него увлеченность была. Нет сведений о том, какой факультет, но я думаю, что там я как-то смотрела, интересовалась, там был факультет христианских древностей. Так вот, вероятно, все-таки он этот факультет закончил. Вот. И как после того, как был принят уже псаломщиком в этот храм Николая Чудотворца, 25 лет до протоиерея в этом храме. Вы знаете, что остались и мамины воспоминания были, и по документам, это тоже видно. Он вел очень активную работу по просвещению, такую, видимо, миссионерскую. Он приглашал профессоров из Московской духовной академии, деятелей культуры, искусств того времени. И читались лекции.
И это уже вот первые годы советской власти продолжалось?
Да, продолжалось. 22-й год, конечно, был очень тяжелый год. Вы знаете, 22-й год, это же декрет о изъятии церковных ценностей. Вот мама моя рассказывала, что это был такой шок, такое потрясение, когда в храм Николая Чудотворца ворвались красноармейцы и снимали оклады с икон. Просто это было потрясение для всей семьи. Вот, и осталось в памяти, вот мама мне передала это. Вот. Ну а в 1933 году храм закрыли. И перевели, общину перевели в храм Григория Неокесарийского на Большой Полянке. Вот. Но это вот начало преследования было. Их, конечно, приняли очень хорошо, все общины, все. Но это начало преследования, поэтому переселили семью на окраину Москвы. Батюшка, отец Александр, в то время будущий архиепископ, его тоже из Москвы выселили, жить не разрешили, он только приезжал иногда к семье, а семью выселили в Останкино. Это было Подмосковье тогда, не центральная Москва, как сейчас, вот, и вот там вот они жили. И в 1937 году, 12 декабря, должен был вернуться домой, к семье. Ну, там он приезжал все-таки. И не дождалась его Надежда Сергеевна. На следующий день поехала в храм Павшина. Это под Истрой. Uh-huh. Это под Москвой, uh-huh. под Истрой. Вот. И оказалось, что 10 декабря арестовали. Вот. Она, конечно, пыталась выяснить. Увезли в неизвестном направлении. Все было абсолютно покрыто тайной. А к этому времени уже, видите, священство в Москве, там все родственники, все друг друга знали. И поэтому даже мама рассказывала, бабушка собрала такой саквояжик на случай вот какой-то беды. Вот. И действительно был арестован. Бабушка его видела только один раз потом. Приехала однажды в Павшино искать свидание. Свидание, конечно, ей не дали. Она только видела, как мужа тащили красноармейцы после, видимо, допроса, потому что это было просто все лицо, было в побоях, кровяных подтеках. И все, и на 10 лет по 58-й статье. Отбывал он этот срок на строительстве Рыбинского водохранилища. Вы знаете, там на строительстве каждый день погибало от голода и от тяжелой работы, потому что работали по 18 часов. Вот, от голода, от работы погибало не менее 100 человек в день. Но можно себе представить, вероятно, молитва, вероятно, заступничество Божие, и владыка остался жить в таких, ну, совершенно нечеловеческих, конечно, условиях. А возраст уже был не молодой, понимаете, в 1937 году арестовали, в 1944 году в связи с изменением политики, не иначе, как вы понимаете, все-таки уже освободили, причем формулировка была «списан по болезни». Приобрел он болезнь в лагере, это была грыжа, была, да. Вот. И, вероятно, они посчитали, хотели, может быть, отчитаться, что священство начали выпускать, понимаете. Сами понимали, что человек сильно болен, может быть, хотели, так сказать, списать из жизни его. Вот. Ну вот Господь, видите, иначе распорядился. К этому времени, к 44-му году, бабушка-то уже умерла в Москве. Она вот не перенесла, она писала в правительство, в пересмотре дела. Никаких, конечно, следов невозможно было.
И вернулся
найти.
Он уже в дом священником, получается?
Он вернулся. Он вернулся. В Москве жить не разрешили, только Муром ближайшее было место. Вот. Очень скоро его в 44-м году вызвали в Священный Синод. И 10 декабря, 10 10 декабря, вот прямо эта дата декабрьская вот, ну, идет да, по всей да, жизни у него, вы понимаете. 10 декабря решением Священного Синода постриг и определение на Свердловскую Челябинскую кафедру. По воспоминаниям, по маминым воспоминаниям. Я воспитывалась на фоне воспоминаний дедушки, устроения семейной жизни, уклада. Вот это все было очень живо, поэтому, знаете, иногда кажется, в 57-м году дедушка скончался, а мне было 7 лет всего. Но я, конечно, помню дедушку. Помню домик, это Крауля 26, это епархиальное управление было. Маленький домик на две комнаты и кухню.
И на три епархии, получается.
И да? на три епархии. Да. Вот. Значит, слева был зал, где было само управление, там секретарь сидела с машинкой, не с компьютером, естественно. Вот всегда был народ. Были батюшки, были какие-то приезжие люди. Вот. Я даже помню, Марьюшки-Дарьюшки, он так говорил, Марьюшки-Дарьюшки. И какие-то люди очень такого деревенского вида всегда ожидали своей очереди. Он всех принимал. Всех принимал, всем какие-то советы давал, кому-то помогал, кому-то советом, кому-то как. Вот. Маленький домик. А вот справа был как раз кабинет его. Очень я его тоже хорошо помню, с большущим таким кожаным диваном. И на диване, и на столе бумаги были. И среди бумаг, вы представляете, масса котят.
Надо же, владыка любил, да?
Владыка очень любил котят и кошек. Кошка всегда обязательно была, и масса котят. И эти котята из-под бумаг всегда шуршали. Мне это очень нравилось. Вот. Маленькая комнатка была за его кабинетом. Это была молельня. Ага. Много икон. Вот. Я вот помню, что я сидела на этом огромном диване, и когда дедушка уходил на молитву, вот этот вот ровный голос такой... мотив молитвы, я просто содрогалась, мне было так возвышенно, я прямо жаждала этого. Угу. Вот. Поэтому я это, конечно, тоже очень хорошо помню. Ну, у него была какая-то бабушка такая, кстати, у нее тоже была фамилия Остроумова, просто однофамилица, которая готовила. А больше никого не было.
Да,
больше никого не было. Из домашних таких вот одиноко он жил. Вот. Колол дрова сам. Сам, да, колол дрова. Очень любил цветами заниматься. Вот Илья Федорович, его папа, вы знаете, в Москве даже книжка вышла. Он, книжка Остроумова Ильи Федоровича «Как выращивать капусту». То есть огородничество – это вот просто было семейное дело, и владыка очень
при этом владыка успевал все заниматься успевал. Епархиальными делами.
Все
да?
успевал, естественно.
И, видимо, конечно. Благодаря тому, что он все-таки жизнь прожил и посидел в лагере, это ведь да. не каждый архиерей, и был женатым, то есть знал все искушения, да. все проблемы жизни да. священника на приходе.
Вероятно, поэтому и советы давал, и такое большое количество людей всегда у него было, что, понимаете, он вот такую чисто житейскую сторону жизни, светскую, тоже себе знал, представлял очень хорошо.
Да, большое спасибо, Надежда Сергеевна, за очень интересный рассказ. И я думаю, что в других передачах мы будем продолжать рассказывать о наших архиереях, бывших на нашей Екатеринбургской кафедре. Будем помнить о наших архипастырях и, может быть, когда пишем записки о упокоении, напишем и о поминовении архиепископа Тавии Остроумова. Большое спасибо и до новых встреч!